Всем привет! Это подкаст «Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
И сегодня у нас в гостях два прекрасных человека, которых многие узнают на улице аж по голосу. Представители так называемой новой профессии – подкастеры. Собственно, я и сам, как уже выше сказал, тоже продюсер подкастов.
К блогерам мы уже как-то привыкли, а вот про подкастеров еще мало известно. А более того, когда я спрашиваю кого-то из своих знакомых, а слушаете ли вы подкасты, многие мне отвечают: «А что это такое?» Но вам, нашим преданным слушателям, конечно, не надо объяснять, что такое подкаст. А вот о том, как создается подкаст, сколько работы стоит за одним выпуском, что надо уметь и каким быть, мы поговорим сегодня.
И совсем не о себе, потому что у нас в студии легенды подкастинга Маша Погребняк и Митя Лебедев из студии Terminvox, ведущие True Crime подкаста «Дневники Лор Палны». А кроме того, Митя еще и ведущий и создатель моего любимого шоу «Мрачные сказки», а Маша – продюсер моего любимого подкаста «Стыдно».
Боже мой, я в шоке.
Привет, друзья.
Привет. Так нас, по-моему, ни разу еще не представляли, что мы легенды подкастинга.
Добро пожаловать в Forbes.
Привет, привет, очень приятно.
Митя несколько фрустрирован, мне кажется, происходящим.
Расскажите теперь, как вы дошли до такой жизни, что теперь вам очень приятно, как вы стали подкастерами?
Совершенно случайно, абсолютно. Я не понимала, что это такое до того, как пришла в подкастинг, и мне, ну и не только мне, но и Мите предложили вести подкаст про криминал, и я подумала, чем я в жизни не занималась? Этим не занималась, и... То есть как бы совершенно случайно. У меня не было, ощущения, что мне нужно там как-то себя реализовать. Как бы все в моей жизни очень часто происходит внезапно и неожиданно для меня.
Любопытно. Я вот до «Дневников Лоры Павловны» все-таки чуть-чуть подкастами, получается, занимался. То есть после журфака поработал немножко по специальности, немножко не по специальности. И тут ко мне приходит мой давний хороший друг и говорит: «Слушай, тут есть маза поработать с подкастами». Я говорю: «А что это?» Он говорит: «Да вот, понимаешь, ну это как радио, только в интернете». Я говорю: «Ладно, я угораю, я прекрасно понимаю, что такое подкасты». «Про что?» «Про летчиц Великой Отечественной». Прикольно, сделаем, сделали. Потом про Nordost тоже сделали. Стало любопытно, и вот с тех пор, да, мы аккурат с той же командой, которая делала и «Летчицы Nordost», два вот этих подкаста, мы начали работать в подкаст-студии полноценной.
Здесь вот сразу тогда ты уже оговорился про образование, и я дам Марусе сесть на ее любимого конька.
Конька, коня.
Маруся, давай, садись.
Коня,
села,
горбуня.
И го-го. Про Митю мы услышали журфак, и немножко поработал кое-где. Это где? По специальности и не по специальности. Маша, тоже потом расскажи, где ты училась, какой вуз закончила, где работала.
Так, журфак, получается, МГУшный. Меня оттуда, как еще студента, позвали старшие коллеги, точнее, как выпускники через преподавателей, позвали работать в ТАСС. Тогда еще ТАСС открыл относительно новую такую службу, аудиослужба ТАСС она называлась, получается. Мы там делали, ну, фактически, новости для радиостанций страны. Получается, как-то так, потом все как-то захрясло, но...
Я закончила совершенно обычный, бессмысленный, да простят меня мои преподаватели и коллеги, которые тоже закончили этот факультет. Это факультет журналистики. Вот
в... У нас вечная антиреклама факультета журналистики.
Да, каждый раз.
Особенно сейчас это максимально бесполезно. Но я закончила его в провинции, в Ростове-на-Дону, Южный федеральный университет. И, в общем-то, для меня образование было скорее про среду, про людей, ну, разумеется, про литературу, то есть представление о профессии я не имела никакого.
Ничего
вообще.
Себе.
Ну, как это совершенно нормально, мне кажется, потому что, ну да, разумеется, я практиковалась в разных газетах, в «Известиях», когда они еще были похожи на нормальное, адекватное медиа. Простите, да.
В 40-х, да, где-то?
Нет, это не я такая старая, это ты у нас такой старый. Ладно, я помоложе. Ну, я имею в виду, что...
Наш любимый еще один конек.
Я имею в виду, что это было никак не связано, практически никак не связано с реальной жизнью, к сожалению. Это скорее просто про какое-то базовое гуманитарное образование, про, как я уже сказал, литературу, философию, немножко истории, немножко того, немножко сего, и ты вроде как что-то знаешь, и, может быть, можешь, я не знаю, что-то писать, ну и говорить. Как вы слышите, я же говорю, не зря я отучилась, да, на факультете. Но для меня это скорее про среду, да. Я не считаю, что, ну, как бы реальный опыт я получила в реальной жизни. Я считаю, что я могла бы не заканчивать журфак, если честно, потому что мне, в принципе, кажется, что профессия журналиста, она связана исключительно и только с практикой и с твоим кругозором. То есть ты, если любопытный, начитанный, такой любопытный, я уже сказала слово любопытный, любопытный, начитанный, такой неистовый, то есть тебе хочется докопаться до сути вещей, тебе не обязательно получать для этого образование.
Мить, но я вот открою завесу тайны, мы с Митей вместе учились. Он, правда, на год старше меня.
Ух ты, а ты, получается, на год младше меня.
Да
вот
ладно.
Вот такая простая математика, да.
Но ведущий тут почему-то сегодня я.
А я на 10 лет старше, да?
Повисла пауза.
Давайте, мериться, это мое любимое.
Я пытаюсь посчитать.
Ну, вопрос-то в другом.
Так, это понятно, вопрос в другом.
Поэтому я на правах ведущего не буду ничего говорить сегодня про журфак. Я уже много про него баек рассказал в первом сезоне нашего подкаста. Кстати, тоже его слушайте. Мить, как тебе журналистское образование в МГУ?
Слушайте, я до сих пор придерживаюсь того, что журфак МГУ — это, во-первых, один из все еще лучших гуманитарных факультетов МГУ, в сравнении, по крайней мере, с филологическим. И другими, наверное. Я не учился больше нигде, к сожалению, но по рассказам, по крайней мере, так. И это базовое академическое образование. Это прикольно и классно, и здорово. Но действительно вот то, что после окончания ты можешь выйти и работать где угодно, это брехня, к великому сожалению. Потому что многие знания, к сожалению или к счастью, не знаю точно.
Многие печали?
Во-первых, многие знания, многие печали, это правда. Во-вторых, они действительно устаревают, будь здоров, как. Некоторые направления, я более чем уверен, здорово еще работают, но не знаю точно, какие именно. По крайней мере, вот я со своей колокольни могу за радиокафедру говорить. У меня был особенный опыт, у меня была свирепая преподавательница, которая говорила, что мы все ничтожества, и мы ничего не умеем, к великому сожалению. По-моему,
да,
Глеб Николаевич
знает. Я узнал, что у меня имя дурацкое, да, мягко скажем.
Я узнал, например, что когда я подал и на радио, и на телевидение, мне сказали, что у тебя кость слишком широкая, и твое лицо в экран не влезет, поэтому ты приполз ко мне на радиокафедру. Ну, в принципе, так оно и было, поэтому как бы да.
Отвратительно, слушай.
Надо сказать, я прекрасно понимаю, о чем она говорила, когда она говорила, что вы все ничтожества, вы ничего не умеете, потому что действительно мало что кто умел, как бы, скажем так. Но благодаря этому я, во-первых, влюбился в звук, сразу, потому что вот у нее была расхожая такая фраза «звук рождает миры». И это действительно так, это очень круто. И, во-вторых, да, я там познакомился с преподавателем, который сказал: «Так, а ты женился, получается, да, тебе деньги нужны, да, слушай, у меня тут выпускница, она набирает талантливых ребят, кажется, ты такой». И благодаря этому у меня есть что есть. Это приятно.
Слушайте, вот мы говорим про журфаки и больше про журналистику, а... Насколько вообще подкастинг можно считать журналистикой, насколько журналистские скиллы применимы для подкастеров?
Мне кажется, что журналистские скиллы применимы вообще для любой профессии, потому что это универсальные скиллы.
А какие? О чем ты имеешь?
Ну, мне кажется, что работа с информацией, структурирование информации, работа с источниками, умение коммуницировать с людьми, умение вытащить любого человека из-под земли и достать его, да, умение разобраться в любой сложной теме. То есть, если честно, мне кажется, что журналист вообще может теоретически работать кем угодно. Ну, разумеется, если мы не говорим про серьезные профессии, для которого нужны специальные фундаментальные знания, но в целом это человек, который может разобраться в чем угодно.
На том же профанском уровне это прекрасно. И, кстати, это полезно очень не только для профессиональной жизни, это, в принципе, для жизни очень полезно уметь читать, правильно читать, правильно вычленять информацию, вот это вот все. Это приятно и помогает.
Что касается взаимосвязи журналистики и подкастинга, ну да, подкастинг — это, в общем-то, часть большого мира, который называется мультимедиа. Но, как мы знаем, Подкасты может записывать любой человек. И в этом смысле порог входа в подкастинг очень низкий. Разумеется, тебе не обязательно образование, тебе не обязательно иметь какую-то прекрасную дикцию, хотя Митя со мной поспорит, он любит, чтобы все было красиво, без всяких разных девиаций, я имею в виду, в речи.
Нет, не обязательно, это точно. Желательно.
Да, желательно. Но не обязательно. Желательно, но не обязательно. Главное — любопытство и желание разобраться в какой-либо теме. То есть, в принципе, любой человек может записывать свой подкаст, безусловно, если он знает, о чем говорить, и если у него есть потребность высказаться, и он знает, что он будет говорить и как он будет говорить. И действительно, здесь, мне кажется, наверное, эта связь все-таки... Ну, как бы, если ты журналист, это большой плюс, безусловно, да, для подкастинга, но так-то ты можешь быть, условно, врачом в поликлинике, например, да, но изучить, как работает РСС, там, загрузить свой первый выпуск на хостинг, там, сделать какой-то минимальный продвижение, но я сейчас говорю о чем-то таком совсем любительском, да, формате, и делать свой подкаст.
А вот теперь давайте и разберемся, что такое подкаст. Я думаю, что те, кто нас слушают постоянно, они, возможно, догадываются, что такое подкаст. Ну, может быть, кто-то слушает нас впервые, а кто-то, может быть, даже загуглил. Подкаст, что это такое? И вот вылез наш выпуск. Давайте мы им объясним, что это такое.
Но в целом это вообще не радио. Мне кажется, что вообще нет...
И не в интернете.
Никакой корреляции. Нет, в интернете. Но нет, на самом деле, корреляции. Правда. То есть я тоже долгое время объясняла людям, что это как радио, только в интернете. Но нет, совершенно другой подход к информации. Все совершенно по-другому. Фактически подкастинг — это процесс распространения звуковых файлов. То есть подкаст — это все, что угодно в звуке, распространяемое особым образом. Да? Ну, как я уже говорила, мультимедиа, потоковая мультимедиа. Да? И подкаст... Подкасты — это, контент в звуке, любой контент, на любую тему, в любом формате, в любом жанре, который просто распространяется особым образом. Он загружается на какой-то хостинг, потом это все появляется на огромном количестве площадок.
Подожди, а музыка?
Подожди.
Она подпадает, чтобы попадать туда все?
Вот, фактически, это был мой вопрос,
Митя. Фактически, да, на самом деле. Многие считают...
Сижу, разрываюсь.
Ну, многие считают...
Музыка все-таки это музыка, это там определенное произведение.
Вот именно поэтому.
Это же контент в интернете.
Платоновский человек вот это
получается.
Ну, музыка — часть тогда мира медиа, мультимедиа.
Ну, просто многие спорят, как это действительно правильно упаковать, но в целом это, ну, как бы, надо исходить из способа распространения. То есть это... серия звуковых файлов, которые выходят с определенным промежутком, там, раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц, и у тебя серия звуковых вот этих вот, ну, звукового контента. Что там может быть? Есть подкасты, кстати говоря, где звучит музыка, но при этом человек комментирует, например, ее, да, что это такое, подкаст или музыка, это и то, и другое, но вообще фактически это все-таки, наверное, подкаст, да?
Вот, это и точно поэтому... подкаст, как музыкальная радиопередача.
Ну, грубо говоря, да.
Да.
Вот. И... в целом, наверное, так. Еще любопытно, я хотела сказать, я всегда об этом рассказываю, то есть я вам уже сказала, что я из провинциального Ростова-на-Дону, и многие считают, и даже Википедия об этом пишет, и сейчас я не боюсь на нее ссылаться, потому что я знаю лично человека, который занимался этим. А занимался чем? Созданием фактически прообраза подкастинга, потому что у нас в Ростове в 80-х был такой самиздатовский медийный аудиопроект «Иллюзия независимого радио», и был такой журнал, который назывался «Ура-бум-бум», такой андеграундный, да-да, который выпускала Галина Пилипенко. Моя коллега, журналистка, она до сих пор, надеюсь, жива, здравствует, и все с ней хорошо. И они не имели возможности тогда делать то, что они хотели на государственных радиоканалах, да, так как бы, ну, официальные источники информации для них были недоступны, и они записывали свою программу, вот эту «Иллюзию независимого радио», на магнитофонных бобинах. Ну, вернее, они записывали, понятное дело, на магнитофоне и распространяли это на магнитофонных бобинах. И действительно, они это все распространяли среди друзей, среди знакомых. Ну, то есть, как бы, фактически это было похоже на подкастинг, на что-то, что распространяется вот таким образом.
Сам издатовский подкаст. Круто.
Да. Прикольно. Да.
Круто.
Вот. Поэтому... так.
Хорошо, тогда теперь пойдем дальше. Хочется перейти к тому, чем вы занимаетесь непосредственно сейчас. Подкаст, на котором ваши звезды взошли, «Дневники Лоры Павловны». Как Это True Crime подкаст, объясню я нашим слушателям, в котором вы рассказываете истории известных и не очень, но любопытных серийных убийц или каких-то преступлений и же с ними. Как вы начали заниматься именно им и чем вы непосредственно там, собственно, занимаетесь? В чем заключается ваша вот работа как ведущих и там редакторов этого подкаста, сценаристов? Как правильно вообще вас назвать?
Ну, получается, да, можно авторы, можно редакторы, можно ведущие. Все именно так, потому что мы, получается, как соединяем.
И продюсеры еще немножко. Да.
Немножечко продюсеры,
да. То есть ипостаси могут быть как разные, так и, в принципе, в одном лице.
Ну да, их большое количество в целом. Есть люди, которые выполняют там несколько схожих, смежных, возможно, работ. Есть вещи совершенно несовместимые и требующие разных совершенно навыков. То есть, например, автор, человек, который придумал это все, редактор, человек, который привел это в божеский вид, и ведущий, который посидел и потарахтел у микрофона. Тоже дело хорошее. Это самое лучшее, когда это все сочетается, конечно. Когда автор придумал, все написал, рассказал это все в студии, и потом отредактировал, привел в божеский вид и сделал так, чтобы это возможно было слушать.
В нашем случае нам предложили тему, сказали, что есть запрос, надо делать true crime, давайте придумаем, какой он может быть. И мы вместе сели и придумали такой формат. Формат, когда мы по очереди рассказываем друг другу истории. То есть это такой синтез нарратива и разговорника. То есть в одном случае я рассказываю Мите историю, он задает мне уточняющий вопрос, я по ходу пьесы ставлю там, мы очень часто цитируем что-то из уголовных дел, например, из судмедэкспертиз, из психологических портретов и так далее, и даже ставим там синхроны, какие-то аудио, да, там архивные старые. И идет диалог между этим, да, то есть Митя спрашивает, а что? А я рассказываю, а вот, и так далее, и так далее. То есть вот такой синтез. И это очень легко воспринимать, поэтому.
На всякий случай, синхроны — это вот когда вспоминал такой-то, такой-то. Это было так-то, так-то. То есть вот это вот на таком журналистском жаргоне называется синхрон, извините, пожалуйста. По-моему, это с телевидения, кстати, пришло, но мы почему-то это и на радио используем. Ну, как-то так. Но не на радио, в подкастинге.
Мы совмещаем в себе несколько функций. То есть, да, мы авторы, мы пишем сценарии, ну, разумеется, каждый пишет свой. Мы это все потом редактируем, мы это все отдаем в монтаж, монтируем не мы, но мы принимаем черновики, мы там отсылаем правки, как это обычно бывает, и потом вместе с командой, с нашей студией Терминвокс совместно это все как бы релизим. Вот, тексты мы частично тоже какие-то пишем сами, я имею в виду, для соцсетей. У нас есть офигенная, классная, лояльная комьюнити, как ни странно, во ВКонтакте. И там мы общаемся с нашими слушателями в том числе. И что мы еще делаем? И продюсируем. У нас, например, недавно вышло межсезонье. В межсезонье, то есть мы не делали выпуски каждую неделю, мы делали их 2 выпуска в месяц. У нас было под подпиской, у нас еще есть подписка. И мы, например, отошли от нашего привычного формата рассказа истории, мы брали интервью у разных людей из околокриминального мира, то есть у судмедэксперта, у исследователей тюрьмы, у профайлеров. Профайлеры — это люди, которые изучают серийных убийц и делают профайлы, то есть портреты. И у нас вот была серия интервью, и мы продюсировали, искали экспертов. Вот эту вот всю продюсерскую функцию мы тоже взяли на себя.
Давайте перечислим еще раз вот те направления деятельности, которые существуют вокруг подкастов. То есть мы поняли, что это может быть как и один человек, который все это умеет и делает, хорошо или плохо, или, наверное, ну что-то хорошо, что-то не очень, да? А есть команды, группы и так далее. Давайте вот прям функционал перечислим. Это первый мой вопрос. А второй мой вопрос — где там деньги, сколько эти люди могут зарабатывать? То есть вот это профессии какие? Просто самореализация, когда ты вот придумал?
Ну, тебе любопытно, да, вот тебе как ты говорил, любопытно что-то узнать, и ты такой купил микрофон, и погнали. Или все-таки, вот вы же работаете,
или
вы
это,
штатные
да,
там сотрудники
работа,
студии.
Полноценная профессия, с помощью которой можно помимо удовольствия, помимо собственной реализации, еще и можно зарабатывать, и тратить, и жить полноценной жизнью.
Давайте тогда с первого более приятного и менее грустного вопроса про функционал. В принципе, как и во всей медиасфере, производство контента делится на как 3 основных больших этапа. Препродакшн, продакшн и постпродакшн. То есть предварительно длительное все это производство. Это придумывание идей, это то, как это все будет выглядеть, это как раз подготовка к непосредственному производству всего. То есть сюда входит и написание сценария, и подготовка вопросов, опять же, выработка темы, концепции сезона там или отдельного выпуска. Все-все-все необходимое. После этого начинается продакшн, приходим в студию звукозаписи или достаем с пыльных антресолей свой старенький микрофон китайского производства, накрываемся одеялом и понеслась. Мы это все дело записываем красиво, все замечательно, здорово. И второй этап продакшена — это как раз-таки чистка всего этого, потому что обязательно вот это вот то, что вы сейчас слышите, это неминуемо присутствует, и чтобы это превратить в слушабельный вид, это должен почикать звукорежиссер, получается. Можно это делать самому, это не так уж и сложно, на самом деле, на каких-то низких этапах, но некоторые достигают в этом великих высот и делают потрясающе слушабельные вещи из самого неслушабельного исходника. А в заключение всего постпродакшн, то есть это релиз как раз-таки, это его красивая упаковка со всякими текстовыми описаниями, с обложками, с картинками, с продвижением каким бы то ни было и засылкой там друзьям: послушайте, пожалуйста, мой подкаст, после чего нажимают кнопку «удалить из друзей» и забывают навсегда, например.
Ой, неправда.
Вообще, да, частично, да.
Из ответа Мити про продвижение вытекает ответ на следующий вопрос про деньги. Каким образом можно зарабатывать? Если хочется зарабатывать, это можно делать несколькими способами. Первый, самый очевидный, это реклама. То есть если у тебя классный, офигенный, виральный, востребованный контент, к тебе приходят рекламодатели и говорят: давайте работать вместе, делать интеграцию, делать спонсорские сообщения, делать там какой-то большой модуль и так далее, рубрики и все такое. Это первая статья, да? Второе, это подписка. Подписка есть в подкастинге, она сейчас развивается. Например, у нас она есть на Саундстриме, в ВК-донат, на Патреоне и...
В Apple.
Да, и в Apple подкастах. И многие подкастеры сейчас так делают. Вместо Патреона, сейчас с ним проблемы, может быть, Boosty, ну, в общем, какие-то площадки, где можно собирать деньги на производство контента.
Причем это может быть или фиксированная штука, вот под подписку определенная сумма, или это могут быть донаты. Просто, ребят, поддержите творчество, пожалуйста, по-братски, и дальше тебе могут кидать от рубля до десятков тысяч.
Ну да, а что касается механики, ты можешь делать все, что угодно. Это может быть закрытый контент, либо ты публикуешь выпуск для подписчиков на 2 недели раньше, а для всех остальных позже и так далее, и тому подобное. Что еще можно делать? Можно еще делать открытые записи и таким образом тоже зарабатывать деньги, например, там, разыгрывать билеты или просто продавать билеты на открытую запись. Многие подкастеры тоже сейчас это делают. Ну вот, наверное, это самое основное. Самые основные, как бы, сферы, из которых можно черпать деньги.
И в целом это не столько даже профессиональная история, то есть мы как вот в рамках подкаст-студии, мы именно так зарабатывает студия, получается, но даже если ты любитель и человек-оркестр и делаешь свой подкаст в одиночку, и если он взлетает до неведомых высот, то ровно этим же самым можно зарабатывать и в одинокого. Получается как-то так.
Но только надо все-таки быть талантливым автором, придумать что-то, что действительно будут слушать. И я так понимаю,
никуда.
Что слушать должны много, чтобы к вам пришли рекламодатели. И надо понимать, как работает коммерческая вся эта история, как работает реклама, маркетинг, распространение, и грамотно это делать. Ну, то есть этот человек-оркестр, он должен быть жутко талантливым и интуитивно понимающим свою аудиторию, чтобы правильно продвигать, ну, то есть правильно создавать его, правильно упаковывать и правильно продвигать его на публику.
Тут важно сказать, что реклама в подкастинге, она довольно специфична, потому что это скорее про позиционирование, про
знание,
репутацию.
И репутацию.
Да, то есть это не значит, что вот мы пропиарили что-то, и во все продажи компании взлетели. Нет. Все-таки в контексте огромного медийного рынка подкасты — это крошечная ниша, и там очень-очень маленькое количество людей в действительности. Мне все еще кажется, что подкасты в России — это такая пытающаяся делать вид, что она бизнес-субкультура, вот, но в целом это не про, извините, это не про огромные охваты, не про огромные деньги, не про вот это все огромное-огромное-огромное, это скорее про поиск лояльной, действительно лояльной аудитории. И вот чем подкастинг отличается от любого медиа, как мне кажется, вовлеченностью. Потому что подкастов очень много, они нишевые на самые разные темы. У тебя может быть подкаст, условно говоря, да, там про садоводство. Но у тебя, например, там, не знаю, 5000 преданных слушателей, которые тебя обожают и слушают каждый твой выпуск, и они доверяют тебе. И поэтому реклама даже на такую небольшую аудиторию будет эффективной. Люди об этом будут рассказывать там, и так далее. Ну и какой-то это будет эффект. Главное — это лояльность и вовлеченность. Это очень-очень вовлеченные, очень живые и действительно обалденные люди. Которые,
и это про вас, наши дорогие слушатели, да? Тоже. Вы обалденные.
Да,
спасибо.
Это еще, знаете,
вам.
Я еще хотела сказать, потому что подкастинг — это очень интимная тема. То есть мы с вами разговариваем вам прямо в ушки своими приятными, я надеюсь, голосами. И как бы это создает эффект, как будто мы сидим с вами в кухне, о чем-то болтаем.
Или на кухне.
Да, и поэтому, ну, извините. И поэтому дистанция как будто бы минимальна. То есть, да, окей, ты обожаешь какое-то медиа, да, там, СМИ и так далее, но нет вот такого интима.
Аудио бьет прямо в мозг напрямую.
Да, да.
Это вот
да.
Та самая еще одна замечательная вещь, да. Которая была в радио, которая есть сейчас в подкастах, да. Это самый интимный контакт с мозгом.
И в аудио ты как будто бы голый, ты настоящий. Тебе очень сложно соврать голос.
Нет посредника.
Да,
ну,
да, да. Ну, я, он, конечно,
ну, как
разумеется,
он
есть.
Есть, но он минимально. Ну, то есть, твой посредник — наушники. Это не картинка в телевизоре, которая там приковывает твои глаза. Ты абсолютно свободен большинством своих органов чувств, кроме одного. Но он прямо здесь.
Да. Кстати говоря, это одна из тоже замечательных черт слушателей подкастов, которые отмечают и участники рынка, и рекламодатели. Заключается она в том, что как раз, чтобы смотреть видео, тебе нужно отвлечься на видео целиком и полностью, а если ты слушаешь подкаст, ты можешь заниматься чем угодно, чаще всего руками, например. Поэтому рукастая аудитория самая производительная, самая классная и крутая.
Ставлю здесь свои 5 копеек, чтобы резюмировать эту тему и перейти к следующему вопросу. Как вот я объясняю и нашим клиентам, и нашей рекламной службе сам, смыслы важнее цифр.
Именно. Количество, за которыми гонятся ютуберы, против качества, которое есть у подкастеров.
Покупайте рекламу в подкастах Forbes.
Слушайте Глеба Силко.
И Марусю Миронову.
И Марусю Миронову.
Хочется продолжить тогда тему, вот мы говорили по поводу того, можно ли как-то предугадать успех шоу. Вот недавно у нас тут была гостья из Твиттера и Амазона, и она как раз рассказывала, что в Амазоне успех сериалов предугадывают с помощью Big Data. Там просто вычисляют через Data Science, будет это успешно, не будет, и у них уже все посчитано. И каждый там проект, он просто так никогда не запускается. Понятно, что в подкастах такой Big Data нет, но в целом, можно ли как-то предугадать успех шоу? Есть ли жанры? Вот True Crime, один из самых популярных, ваш вообще топ-1 подкаст в нашей стране. Можно ли понять, будешь ли ты успешен и в какой тогда жанр заходить? Что сейчас на волне, а что в целом вечно? Вот как вам, сколько вашему подкасту лет уже?
2 года.
Два года. Вот 2 года больше. Вы в топах. Как это вот вам удается?
Ну, мы, можно сказать, все-таки 1.5 где-то года в топах, потому что мы еще так вот развивались и тыкмыкались в начале. Но, тем не менее, я точно помню, что когда мы заходили в эту всю историю, мы как раз заходили с того, что мы вместе с генеральным продюсером как раз, она говорила, что True Crime сейчас ниша практически пустует. И действительно, на тот момент, когда появились дневники Лоры Павловны, практически никого не было. Были единичные проекты разной степени качества. Был один очень хороший, было несколько не очень хороших, таких прям нишевых инди-проектов. И нам сказали, что криминал люди очень любят. Криминальную Россию и Следствие вели, растаскивают на мемы до сих пор, и это прекрасно. Как бы. И Леонид Каневский объединяет поколения. Чем вы хуже, мы, получается, хуже. И мы фактически решили занять полупустующую нишу. Вот так вот и получилось. При всем при этом есть распространенная шутка, что подкасты в России, в принципе, рассказывают только про 2 темы. Это психология и секс, и больше ничего не происходит. То есть даже если ты ведешь про подледную рыбалку, это либо про психологию, либо про секс.
А мы
случае.
Про что? Мы еще про вино.
Мы про вино. В первую очередь.
А вино — это?
Жизнь.
А я думала, что вы про образование.
Хотя в некоторых случаях...
Нет, мы про образование.
А образование — это психология в том числе.
Мы просто... Вы же... Вот видно, что вы не слушали первый сезон, когда шли к нам в гости.
Я читал.
Тогда бы вы...
Глеб Николаевич, я читал, честное слово. У меня 3 детей, я почти все успел подготовить.
Я очень мало слушаю подкасты.
Вот, кстати,
извините.
О деньгах в подкасте. Вот у Мити 3 детей, и выглядит он вполне пристойно. Значит, зарплата подкастера позволяет ему содержать семью.
Мы, кстати, до денег-то не дошли.
Да.
А мы дойдем.
Я сказала про деньги.
Не, блиц еще будет.
О.
В чем лично для вас эта работа, очевидно, и в чем лично ваши кайфы от того, что вы этим занимаетесь? В чем солька?
Слушайте, во-первых, я очень люблю говорить просто само по себе. И я, надо сказать, не совсем расцениваю как работу именно вот сидение у микрофона и работу с микрофоном. Потому что это прикольно, это кайфово, здорово и классно. Все, что до и все, что после, конечно, вот это вот немножко напрягает, но надо бы как-то и поработать немножечко. Вот, но это если говорить про дневники Лоры Палны. Если про мрачные сказки, то тут... Можно сказать, что я вообще не работаю над мрачными сказками, я просто кайфую на постоянке. Я кайфую, когда подбираю, собственно, сказки, когда пишу к ним сценарии, когда рычу за всех перед микрофоном и когда, собственно, работаю со звукорежиссером, который делает из этого вот такую конфетку, которую очень хочется слушать и мне самому, и сыну моему старшему, и много-много кому другому. Это очень здорово, это очень классно.
К слову, все проекты, которые мы сегодня упоминали, которые делают ребята. Ссылки на них вы можете найти в описании выпуска и с удовольствием потом тоже послушать.
Я хотела сказать про себя, если ты не против.
Да, пожалуйста.
Спасибо. У меня бэкграунд, как, наверное, уже понятно, журналистский. Я работала на радио очень много. Вот в Ростове я работала на радио, в Москве я работала на радио. И в новостях, и немножко в видеопродакшне, я писала разные тексты. Короче говоря, я работала в журналистике, в самой разной. И когда ты работаешь в журналистике, безусловно, ты получаешь фидбэк, но он не такой мощный и не такой трогательный, не такой... Ну, то есть вот я работала, например, на Коммерсант ФМ. Да, и... Да, ты осознаешь, что ты работаешь на большой серьезной радиостанции новостной с большим количеством слушателей, но ты не знаешь вообще, кто эти люди. Они не пишут тебе в личные сообщения, не говорят, что, боже мой, Маша, твой голос спас меня от депрессии, грубо говоря, да? И там вы с Митей спасаете меня вообще от происходящего в мире, потому что вы рассказываете классные байки, и вообще вы такие милые. Нет такой супер офигенной отдачи в журналистике. Ну, у меня, разумеется, были моменты, там, когда мои материалы, допустим, были кому-то важны или нужны, но в целом вот этого вау-эффекта у меня никогда не было. Ну, вот, ярко выраженного.
А редколлегию ты получила.
Ну, там не было такой, знаешь, ну ладно, тогда я еще была в таком состоянии, когда мне было наплевать на это, ну ладно. Я имею в виду, что здесь, в подкастинге, как мы уже говорили, нет такой дистанции, поэтому ты чувствуешь вот эту большую, ну не то что народную, простите, любовь, ну в общем, ты чувствуешь любовь. И мне очень, в общем-то, моя главная мотивация, наверное, заключается не только в том, что мне любопытно изучать природу зла, как я для себя это называю, как я не говорила, что для начала для меня это в принципе было что-то, боже, я буду рассказывать про криминал, что это за желтуха. И я не знала, что меня так затянет. Ну, тут, я понимаю, это немножко другая тема интервью, почему true crime, в принципе, так популярен, так цепляет людей.
Это
но
вот
в целом...
психология.
Это психология, да.
Практически, да.
Секс.
Да.
А есть же, как вот эта волшебная формула, там сколько, 3S? Секс, смерть, смех.
Страдание, по-моему.
Смех, смерть, секс, 3. 3S.
Да, да.
Ну вот.
Эрос, танатос и юмор.
Это здесь имеется в виду, для слушателей объясню, что всегда в медиа есть три главные темы, которые всегда будут суперуспешны, популярны. Вот эти три, эти S.
Да, и возвращаясь к этому, что помимо вот этого любопытного исследования, потому что мне действительно искренне интересно, если бы мне было бы неинтересно, я вряд ли бы дожила до 6-го сезона вместе с Митей, вот, а тут просто действительно люди пишут тебе, что они хотят тебя, хотят твоих выпусков, ты им помогаешь очень часто, да, и они тебе прям впрямую пишут, ну там, однажды мы с Митей чуть не разрыдались, нам написали очень трогательное сообщение про... Девушка написала, которая пережила онкологию, и там курсы разной химиотерапии она переживала в наушниках, в которых звучали дневники Лоры Палны. Мы обалдели, да?
Вау.
И мы подумали, вау, ну мы что-то хорошее делаем, да? Мы хотя бы, да, безусловно, это развлекательный контент абсолютно, но мы помогаем людям справиться с какими-то жизненными трудностями. Это уже, мне кажется, дорогого стоит.
И похожая была история. Один раз нам написали после одного из выпусков, что послушал, и... У меня пропали суицидальные мысли, потому что они вот были, а я вас услышал, и я перестал об этом думать.
Хотя мы рассказываем такой трэш.
А там, собственно, был выпуск про суицид, поэтому как бы да. Послушайте, «Убийца» из Твиттера называется, если что.
Ну, в общем, для меня это любовь.
Перейдем, наверное, к нашей заключительной части выпуска. Это блиц, короткие вопросы и еще более короткие ответы.
Мит, давай начнем с тебя. Легко ли быть подкастером?
В принципе, иногда легко, и особенно когда ты сидишь перед микрофоном и когда ты получаешь славу и пожинаешь плоды своего труда, вот это прям совсем легко. А когда ты сидишь 3 часа ночи, тебе завтра писать, записывать выпуск, а у тебя сценарий готов на 20%, вот тогда не очень, конечно, легко, но да, как бы сам себе злой Буратино.
Маша, подкасты — это труд 5-2 или...
Это зависит от того, успеваешь ли ты делать все свои рабочие задачи, в зависимости от количества прокрастинации, которая тебя накрывает.
Я вот не успеваю, поэтому для меня это круглосуточно.
Философски. Маш, тебе же следующий тогда вопрос. А как стать подкастером в 2022 году?
Захотеть?
И купить микрофон.
Нет.
Можно
нет.
На iPhone писать.
Купить носок, завернуть телефон, телефон в стакан и погнали.
Мне кажется, главное — это захотеть.
Больше
что будет
ничего.
Дальше? Что будет дальше? Вы сами сделаете все, что захотите. Захотите вы записывать на классный микрофон, купите себе классный микрофон. Не захотите — будете записывать на iPhone, например, монтировать самостоятельно. Главное — желание. Ну, это банально, это ко всему относится, извините, такой банальный ответ. Ну, как есть.
Хорошо, Митя, последний вопрос. Как тебе отцу трех детей? Я все еще напираю на это. Можно ли стать миллионером, создавая подкасты, и вообще идти ли в подкасты за деньгами?
Можно ли стать миллионером? Да, можно, если ты миллиардер, конечно же. Ну да, это довольно все-таки такая история. Мне кажется, как и любая медийка, на самом деле это не совсем про прибыль все-таки. Но при всем при этом что-то поднять там можно, и было бы желание, и было бы терпение. Да. Самооценку иногда, да. Главное вот с ведущими договориться, с соведущими договориться, и все будет хорошо. На самом деле за деньгами в подкасты идти можно, если играешь в долгую. Вот как-то так. И если ты это делаешь сам, это сложнее. Гораздо проще найти подкаст-студию, туда устроиться на зарплату, и все замечательно. Но и самому все достижимо.
От меня будет бонус-вопрос в блиц. Небольшой, потому что мы все-таки подкаст про образование. Мы поговорили про ваше образование, про ваш бэкграунд, но тем не менее, есть какие-то курсы, на которых учат подкастингу, есть книги. Ответьте тоже коротко, нужно ли учиться вообще подкастингу или все-таки вот творческий порыв, его достаточно, а потом как пойдет?
Я считаю, что, разумеется, чем больше знаний, тем лучше. Надо советоваться, надо спрашивать у других людей, если ты совершенно ничего об этом не знаешь. Естественно, курсы и все что угодно, книжки будут совсем не лишними, потому что среда всегда прокачивает твои скиллы, ты задаешь много вопросов, у тебя появляются новые-новые вопросы, поэтому, разумеется, я только за разнообразные курсы.
Я, может быть, не очень за курсы, но книжки — да, общение в сфере — да, точно совершенно, и практика, 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 практика. Записывайте свой подкаст, пусть он будет на коленке, пусть он будет отвратителен, пусть он будет не очень, но главное, чтобы вам нравилось, и главное, чтобы вы хотели его совершенствовать и дальше. Тогда только научитесь, все будет классно.
Друзья, сегодня у нас был вдохновляющий выпуск, и получилось очень задорно, был и страх, и смех, немножко секса даже, ну, упоминали.
Ну да, да. Вино тоже было.
Вино было. Как мы услышали, ребят, в принципе, из любой профессии люди, которые хотят что-то создавать, созидать, общаться достаточно тесно со своей аудиторией, могут начинать записывать подкасты. Для этого нужно просто разобраться в функционале, вот сесть, и я так себе прям поняла, что надо расписать каждый функционал, понять, в чем он заключается, можешь ты это сам сделать, или тебе надо это все-таки делегировать, и попробовать записать. Записать, послушать. Вот, кстати, мы не проговорили вопрос про то, что как это отслушивать. Не все могут слышать свой голос.
Через себя, через
себя. Для того, чтобы монтировать, да. Для того, чтобы достаточно критически относиться, но не перебарщивать и как бы быть объективным. Делайте, дерзайте, общайтесь, пробуйте, и да пребудет с вами рекламодатель через тык-пык полгода.